Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов шесть минут, пятница, январь, день 25. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну что, буржуазный переворот в Венесуэле, это пишет наш слушатель Джей Джей, затормозился, пику капитализму в бок, пишет Джей Джей. Ой, Джей Джей, да, конечно, коммунисты победили, социализм победил в Венесуэле, ага, социализм. Желаю вам всем жить при социализме, как в Венесуэле. Так хорошо все живут в Венесуэле. Просто посмотрите уровень преступности в Каракасе. Так гляньте, иногда это интересно. Посмотрите, какие зарплаты у людей, все. Какой социализм? Вы, Джей-Джей, смешной человек. Так, у нас не полицейское государство, пишет Фейдман. В полицейском все по букве, а у нас по понятиям и воле Божьей. Правильно. Потому что мы не анализируем, а синтезируем действительность, о чем говорил один из величайших гуманитарных мыслителей современности. Да? Потому что мы синтезируем действительность. Анализ, потому что от лукавого, от сатаны. Не забывайте об этом. И здесь отсылки к Священному Писанию будут уместны. Что вы можете обратить внимание на то, как люди начали анализировать действительность в Библии. Они от древа познания вкусили плодов древа познания, то есть у них появились мозги, интеллект, и они стали задавать вопросы, и оказалось, что это, конечно, против воли Господа. А это, кстати, значит, что современный человек — это творение не только Господа, но и сатаны. В мозги в нас от сатаны, вот в чем дело. Поэтому многие думы умножают скорбь. Поэтому, понимаете? Поэтому горе от ума. Поэтому вы видите тупого человека, откровенно, и видите, как он счастлив. Тупые люди счастливые, вы не обращали на это внимания? Не осознающие ничего. Дети счастливые, вы видели детей? Дети счастливы, все прекрасно, им мало чего нужно. Они счастливые, потому что они глупые. Вот. А обезумевших стариков вы видели? У которых нет уже мозга, все. Они тоже улыбаются, у них тоже все хорошо, никаких проблем, прекрасно все. Вот. Они, наконец-то, обретают благодать, понимаете? Благодать на них снисходит. Все, они счастливые люди. А вы несчастные. Вы несчастные все. А несчастные вы потому, что слушаете информационные радиостанции. В первую очередь нашу. Вы слушаете и думаете. А вслед за тем, как вы думаете, вы начинаете знать. Вот и все. Вы понимаете, что формула «слушать, думать, знать», она по сути своей антиэклерикальна, антицерковна, антибожественна вообще. Это против Бога форма «слушать, думать, знать». Да, не нужно этого делать. Нужно верить, не думать, а верить. Не надо знать, надо верить. Верить, понимаете? Ведь пока не поверите, не поймете. Так и сказано, вот примерно. Так и говорят некоторые. Да вы прям невзоровцы какие-то, прям Александр Фельдман говорит. Да, серьезно? Я не знал, я не знал. Обезумевших стариков навалом, пишет 51-й. Да, не мозги сатаны, а их наполнение, пишет 51-й. Нет, нет, мыслительный процесс, древо познания. Пока люди не вкусили от древа познания, они даже не могли понять, что они голые. Иными словами, люди, не вкусившие плодов древа познания, были животными. Если вы обратили внимание, животные одежды не носят. Так вот, люди, не вкусившие плодов древа познания, были животными, зверушками. Наряду с другими животными. Да, они не понимали даже, что они голые. И вот как только они включили мозг, древо познания, не зря называется познание, как только они начали анализировать ситуацию, они поняли, что они голые, они с голыми попками, надо их прикрыть, им стало стыдно, и они, когда пришел к ним Господь, не стали выходить к нему, говорит, мы не будем к тебе выходить голые. И тут он все и понял. Прочитайте Священное Писание, вы все поймете. Это элементарно. Прочитайте Священное Писание, вы все поймете, вам все будет известно. А? Вот именно что наполнение. Нет, не вот именно что наполнение. Вот именно что вопросы, наука и прочее. Они порождают в нас еще больше вопросов и еще больше скорби в нас от этого, понимаете? Пока человек не задавался вопросом, что там на небе, какие-то планеты, не планеты. Пока он говорил, что это вот огненная колесница пронеслась вверху где-то там. Это вот бог пролетел там, огненный. А вот луна это другой какой-то бог тьмы. А внизу еще есть какой-нибудь подземный бог, там царство мертвых. Ну, примерно так. Мифами объяснял устройство мира. То есть раньше религия была наукой, чтобы вы понимали. То есть человек не мог объяснить устройство мира, он объяснял его так, как мог. Да, да. Как был создан мир? Несколько дней потребовалось Богу, чтобы создать. Ну, вы поняли. То есть раньше религия была наукой. Религия отвечала за просвещение, за наполнение мозгов человеческих. А потом так оказалось, что появилась, собственно, наука. И эта наука ставила, все больше и больше ставила вопросов и все больше и больше находила ответы на эти вопросы. И постепенно религия перестала нести основную роль, выполнять основную роль в просвещении людей. Вот и все. И осталось только вот таким духовным, как духовной частью жизни человека. Вот, все. Духовное познание мира. А раньше это была наука. Почему нет? Конечно. Так, хорош философствовать, скучно, пишет Вальтер. Вальтер, а вам скучно, потому что вы не понимаете, о чем я говорю? Потому что как только вы начнете понимать, о чем я говорю, вам станет весело и интересно. Потому что как только вы начнете этим интересоваться, и вам станет весело и интересно от того, что я говорю, вы поймете, что все остальные говорят на скучные темы. Потому что да, можно обсуждать девяток яиц. Вы понимаете, можно обсуждать вечно девяток яиц. Или какую-нибудь чиновницу, которая сказала, что там, детям, людям, женщинам, не знаю кому, после 30 не нужно денег, потому что они об этом не думают. Или еще что-нибудь. Ну, вы же понимаете, что это суета, сует и томление духа. Это вам еще Соломон говорил. Это все суета. Вы обсуждаете суету. Обсуждение суеты не дает вам дойти до сути. Не дает вам задаться нужными вопросами. Как только вы зададите себе нужные вопросы и попытаетесь на себе на них ответить, вы станете людьми с грустными лицами, но вам будет все еще интересно. Вам уже не будет весело никогда, но все еще будет интересно. Теперь отвечайте себе на вопрос: кто вы? Откуда вы? Зачем вы? Отвечайте вопрос: кто вы? Как? Откуда появился человек? Раз. Зачем появился? Два. Все, можно дальше. Дальше вообще. Зачем мы живем? Какая у человека цель? Все, погнали. И вы будете грустными. А дальше, например, мы придумаем себе псевдоцели какие-нибудь и попытаемся. Ну, мы же не церковники, мы же не знаем. У них там простая цель — служение Богу, все понятно, и Царствие Небесное. То есть прожить земную жизнь так, чтобы потом было хорошо. То есть здесь не грешить. И есть определенный свод правил, которые ты будешь, если выполнять, то ты попадешь на небо. Так предполагается. Хотя пути Господни неисповедимы, и, может быть, ты ничего не будешь исполнять, а все равно попадешь на небо. Типа как равноапостольный князь Владимир. Насиловал, насиловал, убивал, убивал, а потом такой подвиг сделал для веры православный, для христианства, что вот стал святым. Такое тоже бывает. Не забывайте об этом. Смысл не в этом. Смысл в том, что мы зададимся вопросом: а что, какая же может быть цель у человека, если мы предполагаем, что никакой вечной жизни нет? Ну, запомниться как можно дольше на планете Земля, наверное, да? Ну, кто-то сразу отваливает и говорит: мне просто нужно красиво жить, я хочу красиво есть и ходить там, на золотой унитаз. Вот, у меня такая задача. Хорошо, убираем, и остаются амбициозные люди, которые хотят, типа, оставить след в истории. Дальше вы начинаете задаваться вопросом: а зачем, а как это сделать? И понимаете, что, например, никак. Никак, все, и цель недостижима. И все, и вы грустные навсегда. Вы грустные навсегда. Потому что ваша машина — это пыль. Это пыль, понимаете, ваша машина. Вот вы работали, вы 10 лет работали, чтобы купить какой-то автомобиль. Вы откладывали. И вот вы добились своей цели, у вас какой-нибудь хороший Mercedes S-класса, допустим. Или у вас Subaru VRX. Допустим, я просто из разных сфер специально наберу, чтобы как можно больше людей задеть. Toyota Camry у вас 3.5, да, V6. Nissan Tiana у вас, какие машины почаще встречаются, чтобы все, Ford Focus у вас, да, BMW у вас тройка, пятерка, Audi у вас A6 вы купили, а может быть даже A8, и вот вы сидите в своих домах, которые вы себе построили, может быть у кого-то есть бассейн, у кого-то нет, у кого-то банька и так далее, и вот живете свою жизнь, родив себе подобных. Но это все бесполезно. Вы зря тратили время. Ваша жизнь — это пустота, потому что вы так много усилий приложили к тому, чтобы купить какую-то ненужную вещь. Вообще, тупую ненужную вещь, она вам не нужна даже. И дом вы зря строили, он не нужен никому. И никто вас не запомнит. И ваши правнуки о вас забудут. Все! Вы прожили жизнь глупцов. Вы прожили жизнь бесполезную абсолютно и неинтересную. Поэтому я предлагаю вам никогда не задаваться этими вопросами, которыми я задаюсь. Они все от лукавого, они все от сатаны, они все от дьявола. Это уже точно, это факт, это все бесы в душе моей. Вот, я предлагаю вам быть счастливыми людьми. Я предлагаю вам не анализировать действительность, я предлагаю вам довольствоваться тем, что есть, я предлагаю вам примерно так, посмотреть на небо и сказать, вручаю себя в руки твои, Господи, все, на все воля Божья, вот так сказать, на все воля Божья, и идите с миром. Идите с миром, от вас ничего не зависит, все. Вы сложите, пожалуйста, все свои полномочия, вы с себя ответственность сложите, нет больше на вас никакой ответственности. Чем хороша религия? На человеке нет ответственности практически никакой. Он только должен выбрать путь. Либо он с Господом, либо с сатаной. Выберите Бога. Не выбирайте сатану, как я. Понимаете, я явно на стороне сатаны. Чем я занимаюсь? Все время анализирую, сужу. А говорили же, Нагорная проповедь. Не суди, да не судим будешь. Я все время сужу людей. Сижу и сужу людей. За это страшный суд будет для меня лично. Понимаете? Все, представляете, сатанист какой-то. А вы давайте ближе к Богу. Ближе к Богу. Вот богоугодное дело делаю, понимаешь? Какой странный персонаж. Чем-то я часть той силы, что-то на то, там, всему желая, творит добро, всему желая зла. Что-то, это не из Данте? Вот. Понимаешь? Я творю сейчас добро, желая вам зла. Но творю добро, толкаю вас в руки Господа. Вперед, друзья мои! Перестаньте анализировать. Это из Фауста, да. Ну, Гёте, я же говорю. Булабол, пустомеля, типуна на языке нет. Какая пустота, откуда такое самомнение? Фу, пишет 27-й. 27-й, как вы видите, исходя из его сообщений, вообще не понимает, о чем я говорю. Потому что он не знает ни Гёте, ни Библии, ничего не знает. Просто ему хочется, чтобы я говорил какими-то понятными ему доступными вещами, да, излагал свои мысли. Легко, легко, 27-й. Сейчас специально для вас отдельный спич. Спецон для 27-го и всех остальных, кто не понял, о чем я говорю. Смотрите, для вас спич. Все плохие. Надо, чтобы было хорошо. У вас украли ваши деньги. Плохие чиновники. И если вы их победите, то у вас будет все сразу. Все нормально? Специально для этого человека все. Любая власть от Бога, пишет лимузин. Любое действие от Бога, говорят. Любое. Я вам больше скажу, я же с церковниками разговаривал. Я спрашивал, говорю, а как вы объясняете? Вот есть же, ни один волос не упадет без воли Господа. Я говорю, как вы объясняете тогда всяческие геноциды, войны и прочее? Отец Небесный нас учит, научает и наставляет. Я говорю, ничего себе научил, наставил. А на что наставил? Ты что, хочешь своей головой понять, чего там, какой умысел у Бога, что ли? Ты успокойся, жалкий человечишка. Ну, я успокаивался на некоторое время, а потом все равно задавался вопросом, а это от сатаны, это лукавый ко мне подступал. Что ты, говорит, не задашь вопрос Богу? И я опять, зачем, Господи, ты устроил эти страшные войны, смерть везде, смерть, болезни, зачем? Вот, зачем? А мне сразу отвечают, ну, это не твоего ума дело, не твоего ума дело, подчинись. Успокойся, смири гордыню свою. Гордыня грех, все, успокойся. Вот. А может и правда, все эти войны, смерти, убийства так или иначе способствуют тому, что человечество постепенно становится человечнее? Вы обратили на это внимание? То есть Древний Рим и сегодняшний мир, ну, разные вещи. Даже мир середины 20 века и начала 21-го, разные миры, разные люди. Все-таки мы стали гуманнее, нет? То есть, может быть, Господь сквозь боль и слезы, смерть, геноцид, вымирание миллионов людей, страшные болезни, испытания приводят нас к тому, чтобы мы были терпимы друг к другу и любили друг друга, возлюбили ближнего своего как самого себя. Вот представь, как вам такое? А? Лёх, 90% мужиков живут не для себя, а для своих жён и детей, пишет 709-й. Да какая разница, господи, жёны, дети, жёны, дети, ну что, какой смысл-то? Аллилуйя, пишет джекпот. Ладно, давайте, может быть, мы дальше пойдем? Я просто... Или развлекать вас дальше этими всеми своими штучками интересными. Нет? Правительство может заключить с нефтяниками новое соглашение по топливу. Это прекрасно. Это замечательная новость. Я вот сейчас ее читаю, и я восхищен лично этой новостью. Почему? Потому что прекрасно. Нужно заключить еще одно соглашение. А если не будет достаточно этого соглашения, то нужно заключить еще одно соглашение. Ведь заключение соглашения обычно приводит к тому, что ситуация улучшается, правильно? То есть достаточно. Почему до сих пор никто не догадался, что достаточно лишь заключить соглашение о мире во всем мире? И тогда не будет войн, правильно? Почему никто до сих пор этого не сделал? Вот и правительство наше. Молодцы, потому что они могут заключить с нефтяниками новое соглашение по топливу. Это абсолютно правильно. Заключили соглашение, и все. Цены на топливо перестали расти. Этого достаточно. Просто подписать бумагу, договориться, пожать руки. Правильно, правильно. Но почему не, до сих пор в мире никто не написал бумагу о мире во всем мире? Не подписали ее и не обнялись? Почему? Почему мы до сих пор не братья на планете Земля? Не могу понять. Что же нам мешает? Заключишь соглашение, самое заключительное из всех соглашений. Да, 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 да. Новорязанка, в область котельники, после эстакады, труп лежит, вокруг трупа, видимо, врачи в черных куртках и черных шапках, пишет ПС. Интересно, может быть, кто-то знает, что там произошло, ПС. И зачем это соглашение с нефтяниками Богу, пишет Джекпот, не знаю. Росстат сообщил о снижении реальных доходов граждан в 2018 году, пишет мне Александр Фельдман. Я видел эту новость, на 0,2%. Да? Ну, я на память цитирую, на 0,2%, Александр. Мне стоит обсудить эту новость от Росстата, который заметил снижение доходов россиян на 0,2%, или не стоит? А? Что, прям на 0,2%? Так оно 5 лет подряд. Так и да, и вам умные люди говорили, что так и будет и дальше. Потому что такая у нас ситуация. А чего должно быть лучше-то? Объясните, пожалуйста. И будет дальше так. Да. Помнится, один человек мне так и сказал. Да, 15-й будет сложным. Но потом будет 16-й, и он будет сложнее. Но уже чуть-чуть привыкнем. А потом будет 17-й, он будет еще хуже 16-го. Но мы уже совершенно научимся жить при таких условиях. А дальше будет хуже-хуже, но мы это перестанем замечать. Если речь шла об экономике. Все, мы перестанем замечать. По факту мы перестали это замечать уже. Перестали, все. Мы к этому привыкли. Знаете, такое бывает. Проблема в том, что власти рассчитывали на рост в 3,5%. А проблема в том, что есть статистика не только от Росстата. И тут начинается разговор о том, что некоторые группы граждан получили реальный рост зарплаты. Я сегодня же видел эту статистику. Статистика вещь лукавая, знаете ли. Платная регистрация мобильников, подробности законопроекта, пишет Константин. Премьер-министр Дмитрий у нас, оказывается, любит Deep Purple и Black Sabbath. Интересно, это о чем-нибудь говорит, пишет 99-й. Это ни о чем не говорит, потому что мы знали, что Дмитрий Анатольевич любит Black Sabbath и Deep Purple лет уж таки сколько, не знаю. Вот сколько мы его знаем, столько мы о том и знаем. Простите за тавтологию. Первая половина будет хуже, потом пойдут грибы, пишет Вальтер. Чтобы знать, нужно много учиться, намного проще просто верить. Интересно, что церковь и все божественные явления никогда не предсказывали катастрофических событий человечества, пишет 97-й. Чтобы знать, надо много учиться. Чтобы знать, надо много учиться. Нет. Чтобы знать, не нужно много учиться. Потому что чем больше вы учитесь, тем больше вы не знаете. «Я знаю, что ничего не знаю» — фраза принадлежит великому человеку, между прочим. Ведь когда вы что-то узнаете, у вас возникают еще несколько вопросов. Серьезно. Попробуйте ответить на один вопрос, у вас возникнет еще пять. Ну, не пять, может быть, два, может быть, три. Просто Вы, например, берете и набираете в Википедии там Борис Ельцин. Просто наберите Борис Ельцин и начните читать. Дальше возникнут еще какие-то слова, которые вы не знаете, вам придется про них читать. В этих словах, в статьях про эти слова, будут какие-то имена каких-то людей, вы будете про них читать, а там возникнут какие-то даты, события, другие люди, другие термины, другие... Все, это бесконечно. Процесс познания бесконечен. Аналитического познания мозгами. А, поняли? Поняли? Поэтому он не нужен. Поэтому не нужно думать. Что если вы думаете, вы в тупик себя загоняете. Вы входите на бесконечный круг познания. Зачем вам это нужно? А процесс ощущенческий, да, вот процесс, который основан на вере, просто ты верю, и все. Верю, верую, и все. Дальше тебе ничего не нужно. Только надо поверить. Это сложно, это очень сложно поверить. Попробуйте, поверьте. Не получится. Вы мне даже не верите, что ж тут. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здрасте, это Лимузин.
Да.
У меня вопрос возник по поводу 0,2% и улучшения, так сказать, нашей жизни.
Да.
Понимаете, вот среди моих знакомых, и у меня в частности, зарплата за последние там 2-3 года не поднялась ни на цент. А цены в магазинах, да и везде на заправках повысились.
Я бы хотел просто спросить, почему ваша зарплата должна повышаться на цент?
На рубль, неважно.
Нет, важно. Знаете почему?
Ну, давайте.
Вы говорите фразами из фильмов.
Нет, ну, послушайте. Вероятно, да, наверное.
Да, я вам точно говорю.
Но...
я понимаю, вы сейчас договорите. Просто это свидетельство того, что мы часть западной культуры. Я хотел бы это подчеркнуть, это очень важно. Да, пожалуйста.
Возможно, да, но вернемся к сути.
Да.
То есть я ни разу не стал богаче за этот период времени.
И я не стал.
Телевизор мне говорит, что я на 0,2 стал лучше жить.
Наоборот, хуже.
Знаете, вот как
Росстат вам как... говорит, хуже стал жить.
Ну, как бы даже не на 0,2, а, наверное, я так понимаю, больше.
Нет, вы понимаете.
Главное, ладно.
Значит, я же прочитаю. Давайте я прочитаю, чтобы было понятно, чтобы вы не обижались на Росстат. Значит, вот как. Росстат сообщил о снижении реальных доходов граждан в 2018 году. Вы здесь оставайтесь, не бросайте трубку. Этот показатель падает уже 5-й год подряд, вопреки прогнозам правительства. По данным Федеральной службы государственной статистики, за прошлый год доходы жителей России снизились на 0,2% по сравнению с 2017 годом. Власти рассчитывали, что доходы вырастут почти на 3,5%. Все?
Видимо, я, значит, плохо слушал.
Да, ну и, естественно, вы же понимаете, что когда говорят, что доходы жителей России снизились на 0,2%, говорят в среднем. То есть у кого-то-то они повысились, а у кого-то они понизились. Ну,
понимаете, что расстраивает, что не видно пока перспективы к повышению доходов.
Не видно. Не видно.
Потому что, смотрите, мы говорим, что Венесуэла, там, туда-сюда, это все понятно. Она нефтедобывающая страна, да и мы нефтедобывающие страны. Но не все же нефтедобывающие страны живут, как Венесуэла или как мы. Есть нефтедобывающие страны, наши ближайшие соседи, бывшие наши там республики, в которых...
Какие?
Где у нас нефть добывают? В Туркмении, по-моему.
Там и что? Немножко, как там?
Я слышал от людей, которые недавно приехали в Туркмении, они там побывали в гостях.
Да?
Что там немножко так все как-то радужнее.
В Туркмении? Ну, мне кажется, они, конечно, странные вещи говорят. Вы просто возьмите, если вам нравится статистика, посмотрите уровень жизни в Туркмении.
Ладно, Саудовскую Аравию брать не будем, там тоже не бывает, но там немножко, наверное, вообще другой подход.
Там другой подход, там вообще все по-другому, да.
Но как бы тоже нефть.
Но вы предлагаете нам все-таки принять ислам?
Нет.
Нет, а почему?
Я предлагаю вообще на тему религии говорить как можно меньше, потому что каждый выбирает сам, так сказать, женщину, религию, дорогу, и это личное, интимное.
Каждый выбирает по себе. Я слышал такую песню. Спасибо большое. Я все-таки хотел бы вот этот вопрос, может быть, развить. Ну, слушайте, в определенный момент принятие христианства помогло России стать Россией. У нас России-то не было. Владимир, князь, тот самый страшный язычник, кровавый человек, стал святым благодаря этому. Значит, многое сделал для христианства. А может быть, пора принять нам ислам всем вместе? А? И представляете, каким крупным будем мы государством мусульманским? Возможно, одним из центральных. И представляете, как другие братья наши по вере нас поддержат? И вот тут-то мы уже Европе и покажем. Да, сейчас новости. 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот мне человек начал говорить про некоторые страны, в которых есть нефть, и люди лучше живут, и про Эмираты сказал. Я его спросил, а нужно ли, может быть, нам тогда принять ислам всем, как-то перейти на ислам, понимаете, вот, в большей степени? А? России пора бы, может быть, стать мусульманской страной. А он такой как-то, ну, не знаю, нет, все-таки у меня другая вера там и так далее. А я вот сами задумайтесь, смотрите, вот мы христиане, да, ну, во многом, подавляющее большинство населения России, наверное, да, наверное, скорее всего, христиане, я думаю, православные, скорее всего. Католиков у нас не очень много, мусульман много у нас, но меньше, конечно, чем христиан. Иудеев, не знаю сколько, тоже, наверное, не очень много. Так вот. И мы все время рвемся вот в эту христианскую Европу, с которой мы, из которой мы есть пошли, мы Третий Рим. Почему? Потому что от Византии мы веру взяли, вот, да, то есть первый Рим, это, собственно, Рим, потом вот была Восточная Римская империя, ну и следующая империя уже наша. Вот, Третий Рим. Сейчас что происходит? В Константинополе, которого нет, он теперь Стамбул. И, как вы понимаете, хоть и Стамбул и Турция – это светское государство, но все-таки люди в основном там исповедуют религию под названием ислам. В Стамбуле сидит некий патриарх, который как бы что-то может решать, оказывается, и раскалывать церкви. И он выдает какие-то томосы, потому что так решили несколько сотен лет назад. И он, например, взял и русскую православную церковь расколол. Вообще спокойно взял и кусок русской православной церкви отдал Порошенко. Ну, знаете эту историю. А представьте себе, если бы мы с этим всем, со всеми этими историями завязали бы. Представьте себе, если бы мы относились к Средней Азии не как к подбрюшью, вот, опять же, один из великих гуманитарных мыслителей когда-то ввел этот термин, подбрюшье, да? Вот если бы мы не как к подбрюшью относились бы к Средней Азии, а наоборот, как к перспективному региону, если бы мы, отвернувшись от Европы, пошли бы в Среднюю Азию, при этом став источником ислама. Представьте себе, какую империю мы могли бы построить, если бы мы пошли не влево, вот если вы на карту смотрите, в Европу, а вниз, туда, и все, но для этого надо менять веру, нет? Представляете, и построить империю, не хотите, вам не хочется построить империю, не хотите объединить под своим началом несколько государств вновь? Нет, или это невозможно? И так, может быть, в Индийском океане бы и сапоги бы и помыли, в принципе, как завещал Жириновский. Помните такое, такую историю? Нет? Почему мы уперлись? Почему мы не хотим? История не терпит сослагательного наклонения, пишет банкрот. Вот. А сегодня мы творим историю сегодня или не творим историю? Или мы живем историей? У меня есть такое ощущение, что мы живем историей. Мы живем прошлым всегда. А где люди, творящие историю сегодня в России? Я их не вижу. Ни одного. Никого нет. Я не вижу людей, творящих историю в России. Я не вижу людей глобальной мысли. Как сделать так, чтобы территория новой Российской империи была больше, чем территория старой Российской империи, дореволюционной? Кстати, Советский Союз так и не дотянул до Российской империи по территориям. Не дореволюционным, а еще до этого. Там, когда она самая большая? Это была в 1656 или в каком году? Не дотянул. Советский Союз был меньше, чем Российская империя. То есть Российская империя в момент своего территориального расцвета была больше, чем Советский Союз в момент своего территориального расцвета, максимального. Вы не знали об этом? И вот как нам сделать, чтобы наша сегодняшняя не такая уж и большая Россия в сравнении с Российской империей и Советским Союзом вновь стала большая? И еще больше! А? Как нам дотянуть хотя бы до Британской империи? Она вот первая была по масштабу, именно Британская империя. Как нам дотянуть до Британской империи? Как нам это сделать? Что нам нужно предпринять? Колонизировать Антарктиду и пингвинов всех, ну, понятно. Построить конституционную монархию, пишет Александр Фельдман. Кому она нужна, наша конституционная монархия? Александр, вы думаете, за этой конституционной монархией пойдет Европа, что ли? Нет, им не нужно. Им православие европейцам чуждо, они все католики сплошь, протестанты и прочее, им не нужно наше православие. Центр православия, который второй Рим, там уже ислам, Стамбул. Где вы видите там православие? Там его нет, все, там ислам и патриарх Варфоломей, или как он там, который решил, что он самый умный и самый классный, и будет раскалывать православные церкви по всему миру. Все. Не, вы не думаете? Может быть, действительно? Просто я почему не предлагаю иудаизм? Потому что такая религия закрытая, как мне показалось. Сложная технология там, вступления в ряды. Я поэтому предлагаю. Может, ислам? Представьте себе, самое большое, огромное. Представляете, как будет рад каждый мусульманин в мире. Потому что, представляете, какие территории. Мы все вместе, и мы будем видеть мусульмане, все будем радоваться. Нет? Или это невозможно? Счастливая жизнь простого человека и религия разве связаны, пишет 17-й? Да, безусловно, связаны. Счастье не зависит от денег, это я вам точно говорю. Оно от чего-то другого зависит. От восприятия действительности оно зависит. А религия призвана в какой-то мере сформировать такое восприятие действительности, чтобы прижизненные беды не казались вам серьезными. Чтобы вы думали, что после вашей смерти вам за все, что вы претерпели здесь на земле, воздастся. Ну вот примерно так. Так устроена религия. Она так работает. А поэтому она успокаивает. Поэтому человеку, верующему, легче умирать, легче жить. А неверующему сложнее. Ну, понимаете. Иудаизм после разрушения храма вполне себе прозелитичен, вы говорите. Закрыты только ультраортодоксы, пишет Александр Фельдман. Так уж принять конфуцианство и сразу отречемся от бренного мира, пишет Банкрот. Счастливая жизнь, Россия... ислам, лучше растафарианство. Не, растафарианство это клоунада все, это не религия никакая, что мне рассказывать, какое растафарианство? Или это религия? По-моему, это какая-то шутка, нет? Я могу ошибаться, если я кого-то оскорбил, это действительно религия, прошу прощения. Но, по-моему, это несерьезно. Пастафарианство, мне говорят, пастафарианство, не знаю такого. Нет, это все несерьезно, нет. Есть серьезные религии большие, да, есть... Которые можно принимать или не принимать, и, по крайней мере, как-то перекраивать карту мира. Вот нам давно уже надо перекроить карту мира, вам не показалось? И для этого нам нужно предпринять какие-то шаги. Вот давайте, вот сегодня наша Россия существует в тех границах, в которых существует. У нашей России, у нашей любимой России многонациональный народ, у нашей любимой России многоконфессиональность в нашей любимой России. В нашей любимой России есть прекрасная межконтинентальные баллистические ракеты и ядерное оружие, что гарантирует нам, что мы можем убить кого угодно на планете Земля, если он по нам ударит таким же примерно оружием, и мы-то хоть в рай попадем, а они даже раскаяться не успеют. Но у нашей современной, замечательной, прекрасной, любимой родины России нет денег. Угу. И есть у меня какое-то такое ощущение внутреннее, что нам и не догнать финансово. То есть у нас есть проблема. У нас есть оружие, но нет денег. Купить чужую лояльность деньгами мы не можем. Американцы это делают. Как мы можем, так скажем, получить чужую лояльность? Купить мы ее не можем. Подставить всех, как-то угрожать мы тоже не можем, потому что не только у нас есть ядерное оружие, да? Как лояльность получить? И от кого? Надо выбрать какую-то максимально большую группу людей, объединенных одной идеей, и встать во главе этой идеи. Нет? И вот какая это идея может быть, кроме ислама? Я вот просто думаю, какая это может быть идея? У вас есть идея? У меня нет. Проблема отсутствия денег в нашей стране не имеет ничего общего с религией, пишет Тимофей. Тимофей, вы мне можете сколько... Это Пшеничный, Тимофей Пшеничный подписывает. Слушайте, да? Ну скажите, а чего у нас денег-то нет в стране тогда? И как сделать так, чтобы их столько было, сколько у американцев? Только не надо мне писать какую-нибудь примитивную формулу, типа побороться с коррупцией, это все лажа. Никто с ней никогда не поборется. Все, успокойтесь. Поэтому мне нужны какие-то действенные, четкие вещи. Я из действенных, четких вещей предлагаю переход в ислам. Вот, например, рассмотреть как вариант. Никто вот не хочет рассмотреть это как вариант. А? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, да. Здравствуйте, меня зовут Евгений, да. Православный.
Угу.
Ну, переходить или не переходить, это такой немножко вопрос непонятный, потому что переходить ради денег, переходить ради того, чтобы...
Нет, ради идей. Чтобы победить?
Ну, вы говорите, а кого победить-то?
Какого? Американцев?
Так они давно уже сами себя победили.
Да сейчас прям. Они нас побеждают, а они сами себя.
Нет, они нас не побеждают, они живут в долг, и мы на них ориентируемся,
Так они живут в долг, у себя же берут деньги, и сами же в долг и живут. Этот долг бесконечен. Какая разница-то?
Нет, либо мы говорим о спасении своей души, либо мы говорим о том, что мы хотим видеть Россию процветающей.
Я хочу видеть Россию процветающей. Меня спасение моей души не интересует. Я хочу здесь и сейчас сделать Россию самым сильным государством в мире. Как мне это сделать?
А вы верите, что вы будете жить после смерти? Верите, что ваша душа бессмертна?
Мне, честно говоря, все равно. Я хочу здесь и сейчас сделать Россию самым лучшим государством в мире.
Вы верите, либо не верите, как все равно.
Да, вот прям все равно, не жалко.
Этого не бывает.
Да нет, вы пытаетесь, понимаете, спасибо большое, вы пытаетесь вести саму ценность, как бы оценить, да, ценно для меня осознание, что буду я жить после смерти или не буду. Мне все равно, буду я жить после смерти или не буду. Мне все равно. Мне даже не страшно умирать. Мне страшно умереть бесполезным. Вот бесполезным, понимаете? И я чувствую бесполезность. И вот от этого мне тошно. Абсолютная бесполезность, абсолютная беспомощность перед положением вещей в мире. Я вижу огромную, огромную доминирующую Америку. Я ее вижу своими глазами сегодня здесь, из России. Я вижу огромный, огромный, страшный Китай у нас под боком. Катастрофически огромный экономически и с растущей военной мощью. И с огромным населением. Вот. Я вижу огромную с экономической точки зрения Европу. И я вижу, как мы, по сути, зажаты в тиски. Через Северный полюс американские ракеты нас поджимают, сами понимаете, они стрелять будут так. Слева от нас Европа, снизу справа Китай, справа Япония там с островами своими пристает к нам. И еще раз справа Америка, кстати, да, тоже, какая разница. Мы со всех сторон, мы зажаты, мы в круг просто, в кольце. Мы в кольце. Вот как из этого кольца прорваться? Вот у меня вопрос. Можно помереть, конечно, в принципе, поживя еще лет такие 30-35, ну сколько у нас живут, я не знаю, мне 30-35, ну 60-65 у нас где-то средний возраст, так, наверное, да? Можно пожить, купив себе квартиру, машину, ну, воспитав детей там и так далее. И все, и ничего не сделав. Для своего народа, да, понимаете, да? Как и вы, я же про вас тоже говорю. Вот. А может быть, можно что-то такое предпринять, что позволит нам изменить ход истории? А? Как вам такое? Изменить ход истории. Мы были дерзновенными когда-то, наш народ, и не только наш народ. Да, мы можем относиться к Октябрьской революции как угодно, но это было изменение хода истории, это был смелый поступок. Конечно, горы трупов, я все понимаю, смерть, кровь, братоубийственная война, да, но смелый был поступок, смелый. Угу. И что-то из этого даже получилось в итоге. А получилось одно из сильнейших государств, когда-либо существовавших на планете Земля. Потом, правда, развалилось это государство. Видимо, как-то неправильно строили, либо неправильно... ну, не знаю, в чем была проблема, это можно разбираться отдельно. Сегодня мы как бы к чему идем? У нас же и должна быть цель какая-то. Вот когда нам говорят, у нас в Конституции запрещена идеология. Я говорю, а зачем вам идеология? А так вот, знаете, подумал сам. Да, я знаю, зачем нужна идеология. Идеология нужна для того, чтобы у вас была цель. То есть идеологией ты определяешь, что хорошо, что плохо. Ставишь цель и к этой цели идешь. Просыпаешься с утра и говоришь, иду к цели, вперед. Тебе ясно, куда идти. Когда ее нет, ты не понимаешь, куда идти. Ты не понимаешь, куда идти. Можно было бы опереться на религиозные догматы, но вы, видимо, не очень-то верующие люди. То есть, я смотрю, конечно, на статистику, которая у нас по верующим людям есть в России. То есть, у нас много верующих людей, но, видимо, они просто называют себя верующими, а в полной мере не отдают отчет, что такое быть верующим, да? Что такое жить с теми законами, которые предлагает церковь, Священное Писание. То есть они, может быть, даже Священное Писание не читали. Если разобраться глубинно, кто действительно понимает, что такое быть верующим, может быть, их не так и много людей этих будет, в принципе, в процентном соотношении. То есть меня спросит, ты православный христианин? Да. Понимаете? Да, конечно. И вот дальше эти проценты рисуются. Там 60%, 70% верующих. А по-хорошему спроси, разбираются ли люди в вопросе, вряд ли. Живут ли теми заповедями, которые есть, вряд ли. Поэтому, возможно, нужна идеология. Потому что идеология — это квазизаповеди, псевдозаповеди, которые ты сам прописываешь заново и говоришь, вот оно, список правил. По этому списку правил мы будем жить. И этот список правил, и жизнь по этому списку правил приведут нас к следующим результатам через... Там, 2, 3, 4 года, 5 лет, 10 лет. И объясняешь результаты. И если люди принимают правила игры, то тогда можно добиться этих результатов. А можно и не добиться, конечно. Такое тоже бывает. Это как построим коммунизм к 80-му году, а потом просто не построили, и все. Моральный кодекс строителя коммунизма? Ну, типа того, Александр, вы понимаете, да, о чем я говорю? Вы понимаете, о чем я говорю? Но сегодня у нас нет цели. Сегодня у нас нет цели. У России нет цели. Вы не задумывались над этим? Какая цель у русского народа сегодня? Вот я вас спрашиваю, какая? Никакой. Ответ. Именно поэтому я распинался в эфире и говорил, я не знаю, к чему вас призвать. Что воспеть? Какая цель у русского народа сегодня? Куда мы идем? Зачем? Что будет через 50 лет? Чего мы хотим достичь через 50 лет? На каком месте в мире мы будем через 50 лет? Какова будет наша территория? Какова будет наша численность? Вы понимаете или нет? Через 50 лет, что мы будем делать-то? Что? Как, куда мы идем? Вот вопрос. И у меня такое ощущение, что если у нас есть такие цели, то о них никто не знает. То есть, может быть, какая-то группа людей знает, может быть, во власти, я не в курсе, я так близко ни с кем не общаюсь из власти, вообще никак не общаюсь, честно говоря. А... Население России не в курсе, куда оно идет и что оно делает. Ну, зарабатываем деньги, живем как-то. Живем. Ну, прожить жизнь. Да, там, что-то купить, куда-то съездить. Мы сами себе формируем цели. И в силу того, что мы люди маленькие все. Я, вы, что мы мелкие люди. Пожили человечек. Мы формируем себе точно такие же маленькие человеческие цели. Что-то купить, что-то поесть, куда-то съездить, что-то посмотреть, с кем-то там, познакомиться, еще куда-то. Ну, маленькие бытовые цели. А глобальные большие цели национального масштаба формируют кто? Правители. Правильно? Так вот, почему? Какая цель-то у нас? Мы хотим быть первыми в мире. Например, такая цель. Россия хочет быть первой в мире. Первой в мире в чем? Там, например, в компьютерных технологиях. Все понятно, значит, я спокойно начинаю как-то врубаться в тему компьютерных технологий, их развивать, что-то делать, правильно? Ну, что-то делать как-то. Детей отдаю учиться на это, что, на таких специалистов, они учатся, идут. Там, или Россия хочет быть первой в спорте. В спорте. Все хорошо, я отдаю там детей в спорт, они там начинают учиться, куда-то идут, кружки, занятия, да? Была, цель была всегда и везде одна – благополучие следующего поколения. Что значит благополучие, Эдуард? Вы говорите о финансовом благополучии, так это пыль все. Всем плевать на ваше финансовое благополучие. Вас финансовое благополучие наших предков волнует? Вы вообще знаете, как люди в 16 веке жили? Или в 19, или в 20, в начале 20 века? В большинстве своем люди не в курсе вообще, как жили их предки, их это не интересует, их благополучие. Благополучие забывается. Благополучие – это не то, что двигает людей вперед, как мне кажется, нет? Амбициозные цели, великие проекты. Познание мира, вот это да. Ну что, за благополучием шел Ермак Тимофеевич в Сибирь, я не знаю, может быть, конечно, и за благополучием. Но мне, кажется, все-таки другое было. Интерес, страсть, открытий. Дальний Восток открывали. Вот мы вообще Сибирь всю, Дальний Восток и остальное, мы сколько присоединяли? Это с 16 века по 20-й. Шли и шли поколениями. Поколениями, через войны, убийства, угнетения, где-то дружбу, где-то еще что-то, разные бывали там моменты. Несколько сотен лет мы открывали, 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 чтобы что? Чтобы в определенный момент остановиться. А Аляска, Аляска была наша, почему? Потому что наши люди туда пришли пешком. Отсюда, вот вы сейчас сидите, вот представьте себе. Аляска, другой континент вообще. Пришли пешком. Ну, где-то они сплавлялись по рекам, ну, понимаете, да? Попробуйте просто доехать на велосипеде до Аляски. Мало не покажется. На машине попробуйте, с ума сойдете. Понимаете, они дошли пешком. Зачем? С боем, с болезнями, со смертями, в несколько поколений. В десятков даже поколений, что там. Зачем? Чтобы что? Чтобы остановиться и ничего. В космос. Зачем? Гагарин полетел. Зачем? Мы запустили Гагарина в космос. Чтобы запустить Гагарина в космос, и все. Цель дальше какая? Цель. Дайте нам цель. Преодоление себя — это инструмент, но не цель. Тогда, Эдуард, обозначьте цель. Благополучие будущих поколений. Тьфу на них, на эти будущие поколения. Вот. Трехглазые чудовища будут эти будущие поколения. Вообще без разницы. Наша задача проявить, проявить себя, свое поколение. Ну, поколение наших отцов проявило себя в 90-е. Мы себя чем проявим? Мы что делать будем? Или просто умрем тихо и все? Я вас спрашиваю, мы просто тихо умрем и все? Наша жизнь — это жизнь теней? Мы тени отцов? Мы просто тени? Мы родились, чтобы умереть незаметно? Вот вопрос в чем. Майнить крипту и наполнять интернет будем, пишет Александр. Ну да. Глобальная цель — колонизация других планет, пишет 97-й. Отлично. Что мы делаем в этом направлении? 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Да. Здравствуйте, да. Меня Константин зовут. Мне кажется, что с учетом того, что все старые догмы уже не работают, нам нужна догма новая, абсолютно противоположная всем, что было. Я предлагаю киберпанк, технофашизм, биотехнологии, искусственный интеллект. Просто развиваться в эту сторону. Просто это будет все. Решена проблема с едой, решена проблема с производством населения, решена проблема с врагами. Биологическое оружие, невосприимчивость к болезням. Просто если нас кто-нибудь нападет, просто чумных крыс.
Понятно. Короче, мы должны сейчас же изобрести, изобрести технологию, которая позволит нам перенести сознание...
Интеллект в виде Бога.
Все, я понял. Спасибо большое. Ну, тогда вы, получается, ставите цель ровно ту, которую поставил, ну, конечно, технофашизм, или как вы сказали, не все поймут, да, что вы имели в виду. Не имелся в виду тот фашизм, значит, спокойно, спокойно. Спокойно. Так про искусственный интеллект президент говорит. Это же самое смешное. Президент же даже сказал про искусственный интеллект. У кого у первого будет, тот и победит. Тогда, ребята, сейчас мы все вот это бросаем, вот это ненужное, вот это говорение на радио, вот это все бреды наши. Эти трубы вы гнете где-то на заводах, на такси разъезжаете. Мы сейчас должны все вместе сделать искусственный интеллект. Как? Не знаю. Каждый должен приложить усилия по созданию искусственного интеллекта, чтобы победить. Но я еще предлагаю все-таки, да, вы правильно сказали, да, перенести сознание человеческое в машину. То есть нам нужно срочно придумать такую технологию, которая позволит нам переместить наше сознание из нашего бренного тела, саморазрушающегося, недолговечного, в нормальную технику, в чип хотя бы какой-нибудь. Все, и мы быстро переходим и убиваем всех остальных людей, все. Все, конец, роботы победили. И эти роботы, внимание, говорят... Слышишь, роботы победили, и эти роботы говорят по-русски! Ладно, я шучу. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, пятница, январь, день 25-й. Я Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. СКР проверит, почему 103-летние пенсионерки в Сочи не дали положенную квартиру. Знаешь, да, эту историю?
Ну, я бы не стал в 103 давать никому квартиру. Потому что это получается не ей, а ее детям сразу.
Ну, почти сразу. Почти сразу, нет? Нет? Но это если мы циники. Если мы чертовы циники, если мы твари, понимаешь? А если мы гуманные или вообще-то по-честному, положено дать пенсионерке 103 года ей. 103 года. А они, наверное, сказали, где 103, там и 104. Подождите еще чуть-чуть. Ну, господи, что уж, они так и много на самом деле, 103 года. Ну вот. Да вы еще совсем свеженькие. 102, вот максимум, больше вам и не дашь. Ну, какие 103? Здорово. А, так, ладно, ваш психологический возраст 16. А, еще то, что я хотел с вами обсудить. А, Венесуэлу я хотел с вами обсудить. Венесуэла. Причем все через, ну, не все, а многие через И почему-то пишут, ну, сообщение когда. Россия готова стать посредником между властями и оппозицией Венесуэлы. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента российского МИДа Александр Щетинин. Он отметил, что российская сторона не контактировала со спикером парламента Хуаном Гуайдо и, в принципе, не намерена это делать, но готова к переговорам. «Мы заявили, цитата, что если наши усилия будут востребованы, мы к этим усилиям готовы, у нас проблемы с этим нет», — заявил Щетинин. Ну все. То есть, это к событиям в Венесуэле. А посредникам это как? Росгвардию подогнать в главе с золотом? Росгвардия не занимается такими делами. Росгвардию будут подгонять, если вы начнете, например, Александр, объявлять себя президентом. Поймите это правильно, это во-первых. Во-вторых, посредник — это человек, который может помочь в переговорах. Наши довольно неплохо, кстати, навострились и научились работать на земле как посредники в переговорах, как раз-таки в Сирии. Как раз-таки в Сирии, когда как-то удоговаривались с некоторыми группами вооруженными, чтобы те сложили оружие, уходили и так далее. Была история, там было 700 разных групп людей вооруженных, разных. Это было в Сирии. И вот с ними разговаривали на земле как раз вот эта дипломатия. И этой дипломатией занимались военные. Военнослужащие, как ни странно. Хотя, наверное, это не странно, потому что все вооруженные, поэтому военнослужащие этой дипломатией занимались. Ну да, получалось. То есть, в принципе, наши, конечно, в моменты кризиса могут что-то такое сделать. Потянуть как-то время, что-то, может быть, договориться, поговорить, обсудить, чего кто хочет, как это сделать. Тем более, что у Гуайдо, я так понял, не получилось. А? Ну, у него же не получилось. То есть я не вижу дальнейшего развития сюжета. Где? Сюжетные повороты-то где? Где перипетии? Перипетии нет, все. То есть как-то очень быстро все в Венесуэле произошло якобы, а потом и встало. Моментально встало и все. И непонятно, что происходит. Не торопитесь, у Пашиняна тоже не сразу все, пишет Александр. Я за Пашиняном тоже слежу. Вот так, ну, поглядываю в полглаза. Он потом уже и переставал быть главой правительства, потом опять стал. Ну, посмотрим, конечно, что у Пашиняна там получится. Поливариантская республика, как можно полагаться, имея опыт СССР, пишет Жора. Да и у Мадуро перспективы очень туманные, пишет Борис Байкер. Да нет, кстати, вот Мадуро, его армия поддержала, как я понял. А это очень важно. Это очень важно, поддержит армия или не поддержит. А она поддержала. И американцы с этим своих дипломатов начали вытаскивать. В принципе, американцам поработать по Венесуэле ничего не мешает, когда они своих людей заберут. Но если там как-то встрянут наши, а наши там встрянут, постараются, наверное, то у американцев начнутся те же самые проблемы, наверное, что и были в Сирии. Когда они по сирийцам бей, а по русским бить нельзя. Потому что у нас ядерное оружие, а по нам ударишь, вроде как, может быть, ядерная война. Поэтому, ну, все вот так. Ну, там, да, понятно, бывают боевые потери, понятно, бывают ножи в спину. Но в целом ситуация так усложняется сразу для американцев. Китайцы встрянут? Не знаю, Артем, я без понятия. Я не знаю. Я про китайцев вообще не думаю. Мне, честно говоря, не очень интересна судьба китайцев. Военную технику в Сирии обкатали, теперь мозги и интеллект будем обкатывать, пишет 47-й, не знаю. Вы целый час говорили об идеях и смыслах. Люди хотят жить сыто и счастливо, поэтому сегодня лесом идет Мадуро, завтра Назарбаева с Лукашенко, у нас через 10 лет то же самое. И это хорошо, пишет Артем. Артем, все, конечно, хорошо из того, что вы написали. Единственное, что нехорошо, что логики ваших сообщений нет. Вы весь час говорили об идеях и смыслах. Люди хотят жить сыто и счастливо. Да, я понимаю, что подавляющее большинство людей просто хочет жрать и спать. Это ясно. Это по поводу сыто и счастливо. Поэтому лесом идет Мадуро, завтра Назарбаев и Лукашенко. А через 10 лет у нас то же самое будет, вы говорите, и это хорошо. Не знаю, почему говорить через 10 лет, сложно понять. А где гарантия, что это хорошо и что будет хорошо? Гарантии-то нет. Вот поэтому, Артем, вы алогичный. Вы алогичный. Поэтому я пытаюсь как-то из вас, из всех выбить, может быть, кто-то знает или придумал, идею развития. Идею разрушения я уже понял. Идея разрушения заключается в том, что мы давайте разрушим то, что есть, а потом что-нибудь построим. Так вот я вам скажу, если у вас нет идей того, что вы будете строить после того, как вы разрушите то, что есть, вы ни хрена и не построите. Вы вечно будете в заднице. Пример вам 90-е. Распад Советского Союза. Если у вас нет идеи, что вы построите конкретной, вы будете всегда в аутсайдерах. Вы будете просто придурками и папуасами какими-то, которые все время свои правительства скидывают, назначают. Вот Белоруссия, допустим. Вы говорите, погонит Лукашенко. И дальше что? Ну, погнали Лукашенко в Белоруссию. Что дальше? Приходит новый человек, и Белоруссия вдруг что? Вот вдруг что происходит? Она становится какой? Какую идею она явит миру? Новый, новый какой человек в Беларуси. Или погонит Назарбаева. И, допустим, погнали Назарбаева. И дальше что? Там что? Что произойдет? Ничего. Потому что идеология это не поменяется. Идеология уже везде у всех одинаковая. Капитализм, рынок, все. Больше ничего нет. А дальше белорусы обратятся на Европу и через 10 лет войдут в ЕС. И дальше что? Вошли они в ЕС. Ну, Прибалтика в ЕС. Есть Эстония, которая так более-менее неплохо живет. Есть Литва, которая уже скромнее живет. Есть Латвия. А есть Литва, которая скромнее Латвии живет. Ну, видел я, как там живут. Ну, так живут. Что-то как-то живут. Дальше что? Вошли в Европу. Окей, сменили протекторат. Это называется. Дальше что? Ничего. Становятся любые из этих государств, ну, задворками мира. Все. А ну, конечно, может, они и сейчас задворки мира. Не исключено, если так вот задуматься. Но а тут они уже официально принимают на себя эту роль. Край мира, где-то там очень далеко. Вот. Отказались от всего. Ну и все. Че дальше-то? Ничего. Вы просто хотите с этой жизни. Так а нафига вам менять какое-то мироустройство в государствах, в некоторых? Кто хочет сытой жизни, он же может уехать и жить в государстве, где более сытая жизнь. Уже давно он мог это сделать. Я поэтому не совсем понимаю смысл революции и переворотов без конкретной идеи под эту революцию и переворот. Если идеи нет, это просто тупой переворот. Шило на мыло ты меняешь. Одних на других. Какая разница-то? Ну вот, Майдан, вот это как раз пример тупого переворота. Убрали одних негодяев, поставили других негодяев. Чё? Чё изменилось? Ну, хуже, может, только стало. А так-то ничего не изменилось. Все. Мне не интересно, чтобы негодяи меняли негодяев. Мне интересно, чтобы была идея. Вы хотите что-то сломать, допустим? Чтобы что? Я хочу снести свой дом, чтобы... Например. Дальше придумаю. Не пойдет, нет. Не пойдет, дальше нельзя. Надо сначала придумать, почему ты его сносишь. Может, его не надо тогда сносить, если ты ничего не можешь придумать. И у нас сегодня кризис идей, друзья, дорогие. Кризис идей. Никто ничего не может придумать. Никто ничего не может придумать. У Украины была идея, но что-то пошло не так, пишет Джекпот. Не было у них идеи. У них не было идеи. У них была идея быстро стать Европой, потому что они попрыгали на площади. Так не работает. История это показывала 1000 раз уже. Все, так не работает. Если ты попрыгал на площади, ты Европой после этого не стал. Так не получается. Нет. Недостаточно переворота, чтобы стать вот этой просвещенной Европой. Нет. Это долгий, тяжелый путь, это работа. Понимаете? Это борьба за рынок, это борьба за все. Это долгая работа, усердная, чтобы твое государство жило хорошо. Либо какие-то революционные изменения. Но революционные изменения должны быть действительно революционными, а не просто переворотом тупым. Когда ты меняешь шило на мыло. Когда ты не меняешь общественного строя даже. Зачем тебе революция? В чем смысл? Одних олигархов убрал, других поставил. И что дальше-то? Ничего. Ничего. Поэтому, Артем, в вашем сообщении, я считаю, лично я, нет логики. Потому что нет никакой гарантии, что после того, как меняется правитель в какой-то стране, эта страна начинает жить лучше. Более того, последние примеры из всех стран, где что-то поменяли, говорят нам о том, что лучше жить там не становится. Все. Соответственно, нужны какие-то другие механизмы. Какие? Черт его знает. Знал бы я. Знал бы я. Идея насолить России, но это идея не украинцев, а наших партнеров из США, пишет Лимузин. Да нет. Да нет. Не было никакой идеи у украинцев насолить России. Ну что вы. Это банальная, абсолютно простая идея. Лимузин, я сейчас объясню, чем были ведомы украинцы. Смотрите, человек смотрит вокруг, думает, плохо живем, сравнивает там с европейскими, плохо живем. Почему? Дальше у него есть два варианта ответа. Потому что я сам идиот и ничего не умею делать, и руки у меня растут из задницы. Это первый вариант ответа. Вариант номер два. Потому что у меня есть сосед, который мне во всем мешает. Всегда легче свалить вину на другого. Хоть частный пример. С людьми так происходит. Хоть на примере государств то же самое происходит. Украина просто свалила вину на нас, якобы мы ей что-то там мешали как-то развиваться. Ну вот мы видим их развитие без нас. Очень сильно они развиваются. Ну, прям развитие пошло, ой. Прям в гору идет развитие. Замечательно. Все. Вот и простой ответ. Вот, можно так, можно сяк, но развития нет нигде. Значит, проблема в другом. Они хотели быстро, красиво начать жить, понимаете? Потому что обещалось, как Евромайдан, мы пойдем в Европу, нас возьмут Евросоюз, у нас там будет, ну, если Евросоюз, то у нас, соответственно, евро будет, будут большие зарплаты, мы будем ездить без виз по всей территории там Европы. Понимаете, то есть светлое будущее, Россия тянет нас назад, Россия, у России будущего нет, у Европы будущее есть. Они просто пошли за лучшей жизнью, финансовой. Они подумали, что там будет лучше финансово. Пока не стало, может быть, лет через 20 станет, я не знаю, посмотрим, но какая-то другая власть, наверное, на Украине должна появиться. Действительно, может быть, национально ориентированная, чтобы она хоть как-то заботилась о собственном народе. Пока не появилась. Пока я вижу людей, которые зарабатывают деньги. Ну, зарабатывают, все понятно. Развития не будет пока. Так, объединение людей может быть не против, а за. По-другому не работает, пишет СНГ. Да нет, СНГ, всегда нужен враг. Никакого объединения «за» не бывает просто так. За что? За все хорошее против всего плохого? Нет, всегда нужен враг. Для консолидации людей, для консолидации народов внутри государства нужен враг. И желательно два типа врага – внешний и внутренний. И постоянная борьба с этим внутренним и внешним врагом. Вот обратите внимание, Украине жить и существовать помогает образ внешнего врага в виде России и внутреннего врага в виде пророссийских сил. Вот, пожалуйста. Это то, что их до сих пор объединяет. Не всех, но вот тех, кто так настроен, объединяет. И они этим пугают массы там свои, да, через телевизоры, там еще где-то, через СМИ, через прессу. Пропаганда работает. Пугают Украиной. У нас, просто смотрите, у нас Америка, внешний враг, внутренний враг, ну, собственно, предатели проамерикански настроенные, которые должны сдать наш суверенитет. Мы пугаем внутри себя сами Америкой и всеми теми, кто там с Америкой как-то связан. Все, у нас главный враг Америка. Дальше. Вы думаете, вот ущербные, значит, хохлы эти все и русские ущербные. Нет, мы не ущербные, потому что Америка, Соединенные Штаты Америки, военная доктрина, смотрим, враги, Россия, Китай. В информполе в основном речь идет о России, когда обсуждается военная угроза, когда экономическая, про Китай говорят. Все. То есть у Америки тоже это есть. Внутренний враг, пророссийски настроенные политики, пророссийски настроенные люди, пророссийски настроенные кто угодно. Поэтому Трампа обвиняют в пророссийскости, чтобы доказать, что он внутренний враг, и от него надо избавиться. Все. Мир так устроен. Без врага консолидация невозможна. Как только исчезает враг, появляются проблемы с консолидацией. Между прочим, в момент распада Советского Союза у Соединенных Штатов Америки появились проблемы, и они долго искали врага себе достойного. И никак не могли найти. Это было все неубедительно. Неубедительны были даже террористы для Америки. Неубедительны. А вот чуть-чуть Россия подросла в военном плане. Показала зубы. И вот это уже убедительно. Вот это уже хорошо. Тут еще на старые дрожжи легло советские. Вот. Потому что, в общем-то, никто не говорил о советской угрозе никогда. Все всегда говорили о российской угрозе. Русские, русские идут, русские. Понимаете, да? Все. И это вот легло на обывателя, на вот этих старых пердунов американских, которые помнят еще холодную войну. Что вы думаете, только у нас выжившие из ума старики есть, которые живут холодной войной той? Нет, у американцев полно выживших из ума стариков, точно такие же. Ну вот, они и в Конгрессе сидят, везде сидят, высокопоставленные люди, которые рассказывают про русскую угрозу, про там, помнят холодную войну, как каких-нибудь из этих кретинов могли сбивать из советского оружия, был такой Маккейн, например, вьетнамцы, понимаете, да? Там этих людей полно, им Советский Союз кровь свернул не слабо, и они, в общем, думают, что и Россия ничуть не хуже им кровь будет сворачивать. «Ты мой президент», — пишет Лукинсон. Спасибо большое, Лукинсон. Президент души, да, такое? «Украине выживать помогает большой друг в виде США», — пишет Сергей. Ну, да, да, да. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, алло, Алексей.
Да.
Добрый, Андрей, да. Брилев, товарищ.
Да,
да. Постоянный слушатель.
Да.
Вот. Знаешь, про меня можно сказать тоже, что я внутренний враг. Диссидент и прочее, прочее,
да.
Прочее. Да, мне не нравится строй нашего государства.
А какой вы предлагаете строй?
Какой предлагаю строй? Ну, монархии я уже не предлагаю, но что-то надо менять в этой стране.
А что? Вот какой строй должен быть-то?
Ну, во-первых, прежде всего, надо ввести смертную казнь за расхитительство.
Ну, ввели, ну, ввели, ну, казнили, вот, казнили, так, казнили неугодно.
Всех и расстрелять всех этих самых олигархов, поставить к стенке, потому что они разворовали весь народ.
Сергей, Сергей, ну, правда, вот когда это говорите, вы же понимаете, что работы не будет. Это вы предлагаете плодить законы из разряда, который плодит сейчас у нас Госдума. Закон есть, а работа не работает.
Законы, так у нас и Госдума не работает, там сидят эти прохиндеи.
Так никогда ничего не работало, да ничего не работало, никогда. Вы что, как вы не понимаете, ничего никогда нигде не работает таким образом, которым оно должно работать. Вот Сергей говорит, надо менять. Я говорю, что менять? Он говорит, ну, монархию уже не предлагаю. Ну, слава богу, монархию Сергей уже не предлагает. Ну, а что делать? Надо ввести смертную казнь. Ну, допустим, завтра мы отменили мораторий на смертную казнь. У нас есть мораторий. Отменяем. Сергей, ну, представляете, кого казнят-то? Вы говорите, для коррупционеров? Да. Казнить будут ровно тех, кого надо казнить из коррупционеров. А тех, кого не надо казнить, не будут казнить. Все. Так же, как это было, когда смертная казнь была разрешена. Она, кстати, была разрешена в Советском Союзе. Угодных не казнили, неугодных казнили. Вы предлагаете бороться такими методами, которые не работают. Но они не работают, это бесполезное занятие. У нас есть сейчас статьи за расхитительство, за все. Пожалуйста, можно сажать людей в тюрьму, им будет тяжело. Вот Улюкаев на сколько сел? Не слабо сел? Ну что, у нас все коррупционеры в тюрьме, что ли? Ну нет, а почему? Задайте себе сами этот вопрос, и ответ вы получите. Потому что все равны перед законом, но есть те, кто все-таки равнее немножко. Понимаете? А вы предлагаете смертную казнь. Толку-то от этого? Ну, только что каких-то людей, может быть, вот Улюкаева, может, казнили бы. Ну, и что, вы бы от этого удовольствие получили? Или коррупция была исчерпана в стране? Да нет, и нет, и еще раз нет, нет. Это не сработает. Нужны какие-то механизмы, которые сработают. Я механизмов этих пока не знаю. Некоторые говорят, что цифровые технологии, вот этот блокчейн как раз и поможет избавиться нам от коррупции, потому что она будет, в принципе, технически невозможна. Вот говорят такое умные люди. Я в блокчейне не бум-бум, я не знаю. Ну, некоторые так говорят. Вот может быть действительно такое, что это что-то новое, по крайней мере, доселе неизведанное. Может быть, оно и сработает. Потому что все другие варианты, которые пробовало человечество, во всяком случае, в нашей стране народ, который пробовал варианты, они все не сработали. Ноль вообще. Результативность ноль. Ничего не работает в этом плане. Все. Никак. Это поэтому некоторые либералы, так скажем, про Запад, начинают говорить о том, что это ментальность русского человека. И порой даже хочется с ними согласиться, что похоже, что да, нам просто мы все любим так вот договориться. Там, то есть, еще что-то. Но может быть и нет. Может быть, просто еще пока не придумана схема, в которой это все должно работать и не давать сбоев. Понимаете, да, о чем я говорю? 7373-948. А вы предлагаете... ну и реальная оппозиция, пишет некто Спиноза. Реальная оппозиция. Нет, реальная оппозиция — это плохо. Я вот раньше думал, что хорошо, а сейчас думаю, что плохо. Объясню почему. Я беру пример самого успешного государства на планете Земля. Соединенные Штаты Америки. В Соединенных Штатах Америки есть две партии. Может, какие-то другие есть, но мы знаем две. Республиканцы и демократы. Республиканцы и демократы между собой делят власть. При том, что независимо от того, кто у власти, республиканцы и демократы, у них внешняя линия политики не изменяется. Из чего я делаю вывод, что все это постановка, что все это, чтобы дурить мозги людям, чтобы изображать демократию, изображать политическую борьбу, а на самом деле добиваться конкретных абсолютно целей. И цели демократов и республиканцев, они в общем одинаковы. Величие страны, вот, доминирование Америки над другими странами, ну и так далее, и так далее, и так далее, через запятую. И они обвиняют друг друга, в общем, в том, что они недостаточно хорошо доминируют. То есть, там вот республиканцы недостаточно хорошо доминировали. Давайте мы вам покажем, как доминировать. Выбирают демократов. Демократы говорят, вот как мы доминируем. Республиканцы говорят, да не, недостаточно хорошо. Сейчас мы вам покажем, как доминировать. Выбирают там республиканцы. Вы поняли. Просто меняются. Это театр такой. И система выборщиков американская, я думаю, это как раз часть этого прекрасного театра под названием «Ну, у нас нет прямой вот этой выборной демократии, у нас никто в урны ничего не бросает, но мы голосуем за выборщика, а выборщики нам что-то выбирают». То есть у меня есть ощущение, что это часть вот этого театра политического, который как раз позволяет создать иллюзию реальной борьбы и реальной оппозиции, а на самом деле никакой реальной оппозиции в Америке нет. Почему? Потому что, например, когда люди вышли на Уолл-стрит, «Окупай Уолл-стрит», им тут же показали, кто они есть, и какая и вся их оппозиционная мысль улетучилась. Просто разогнали, и все. Всем, чем можно было, любыми подручными средствами. Поэтому я против реальной оппозиции. Я вам сейчас это по секрету говорю, по секрету. У нас все равно не такая большая аудитория, как там у каналов, да? Я против реальной оппозиции. Я за политический театр. Но он должен быть настоящим, в смысле, он должен быть хорошим, а не таким. Как у нас 19.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Мне говорят, ну вот в Китае же борьба с коррупцией, ну это смертная казнь имеет эффект. Сергей прав, пишет Джекпот. Джекпот, в том-то и дело, что не имеет эффекта борьба с коррупцией в Китае. То есть несколько десятилетий Китай ведет активную борьбу с коррупцией. Просто послушайте. Несколько десятилетий Китай ведет активную борьбу с коррупцией. Несколько десятилетий существует возможность казнить людей. Их казнят. Но борьба продолжается. Если бы смертная казнь была эффективна, борьбы с коррупцией не надо было бы вести. Вот сами себе ответьте на вопрос. Вот с чем борются китайцы, если смертная казнь эффективная? Эффективна, чтобы напугать коррупционера. С чем они несколько десятилетий борются? Неэффективно убивать людей, чтобы они не воровали. Не работает. Что-то другое должно быть. Они должны... На самом деле люди не будут воровать, я думаю, если им будут малоинтересны сами деньги. То есть вот я, например, не ворую. Ну, то есть я не выношу без мониторы с работы, такого нет, там, что-то еще. Я вообще ничего не ворую. У меня есть зарплата, да, я эту зарплату зарабатываю. Вот и все. Это мои деньги. Я ничего не ворую. Потому что мне это не очень интересно. То есть мне всегда хватало своих денег, которые были у меня. А хватало, потому что мне не нужно было... Не знаю, большего нужно было, но я для этого не готов был бы что-то брать чужое. Мне вот чужое не очень надо. То есть я как раз из тех людей, кому можно миллиард дать, и я миллиард отдам. Прямо легко. Мне все равно. Я в этом не вижу некой привилегированности. Я в этом не вижу смысла жизни. Мне все равно. Главное, чтобы было где есть, чего есть, где выспаться можно было, чтобы это было приятное место какое-то. Ну, машину одну можно иметь хорошую. Вполне. Хорошая машина в 5 миллионов уложиться можно легко. Будет супер классная тачка. Кайф просто будет. В 5 миллионов рублей можно уложиться. Все. Зачем мне миллиарды? Зачем они мне? Они мне не нужны. Меня не интересуют бренды. Вот это все не нужно. Все это тупое. Ну вот. И, значит, задача сделать следующим образом. Каким-то, да, каким-то способом воспитать поколение, которому деньги будут интересны не так сильно, как предыдущим поколениям. Как поколению 90-х, которое просто с ума сошло, когда деньги получило в руки. Ну, потому что Советский Союз, он был вообще безденежный. То есть это разве были деньги? Вот. Они, конечно, были, и что-то люди могли себе позволить в среднем, но это нищенское существование по сравнению с тем, какие блага некоторые люди получили в 90-е, вы сами понимаете, да? Какие коньяки они начали пить, на каких машинах ездить после Советского Союза, где они начали отдыхать, да, ну, увидели другие страны и прочее. То есть они, у них, конечно, крыша поехала, они зациклились на бабках, поэтому начали соревноваться яхтами. С ума сошли. Они, наверное, сумасшедшие люди из 90-х, они сумасшедшие, с ума сошли. Им деньги сломали головы. А нужно делать это каким-то макаром, не знаю каким, воспитать людей, которым будет, ну, не очень интересно. Интересно, да, честно заработать, да, должны быть амбиции, даже финансовые амбиции. Это хорошо, это правильно, это замечательно. Но не так, чтобы ты готов был убивать за деньги и прочее, воровать, подставляться, лишаться работы, ставить себя в неудобное даже положение. Просто тебе... Не... Ты не должен хотеть этого. Просто не хочется заниматься. Вот я не хочу. Мне приносят, говорят, вот, держи. Ты говоришь, да, у меня, в принципе, все есть. Мне как бы не хочется. Ну, подожди, ты можешь взять и купить себе дом 1000 квадратных метров. Слушай, ну, у меня есть уже там дом 200 квадратных метров, а свой дом в 1000 квадратных метров, ну, как бы можешь забрать себе. Мне он не нужен. Мне нравится моя работа, я кайфую на своей работе. Мне твое предложение неинтересно. Ищи другого человека. Все. Вот как это сделать, я не знаю. У нас, если верить СМИ, главные коррупционеры, врачи, учителя, вот и расстреливать в первую очередь будут их, пишет Башер. По поводу расстрела за коррупцию. Да не, ну понимаете, там человек звонит сразу, расстрелять олигархов там, ну, допустим, расстрелял на олигархов, дальше-то что? Дальше что? Расстрелял олигархов, дальше что? Дальше раздать деньги олигархов всем, раздали, дальше. А дальше все, больше ничего больше не будет. Все, ничего не будет. Все эти деньги проели, потратили, и все. Оно и сейчас ничего толку-то от этих олигархов нет. Ну, может, от каких-то есть, но, в принципе, от того, что у них очень много денег, от этих денег толка нам нет, да? Если говорить об олигархах, так вы их называете. Хотя понятие олигарх, оно немножко другое. Ну, сверхбогатые люди России, давайте их так назовем. Ну и от того, что их, например, всех вздернут и деньги заберут и вам раздадут, тоже толку не будет никакого. Ноль вообще толку будет. Ну вы получите там по 100-200 рублей, по 1000 даже, предположим, по 1000 вы получите. Ничего не изменится. Вы их потратите, эту 1000 за день, и все. Ничего не меняется. Ничего не изменится просто, понимаете? Ну, только что не будут людей, которые будут сильно богатые, а по сравнению с вами. Их просто не будет, и все, и мы будем все одинаково нищие, и мы будем этому радоваться, потому что мы все одинаково нищие. Советский Союз — это как раз общество одинаково нищих людей было. И некоторые вспоминают это с счастьем. Почему? Потому что, ну, все одинаково нищие. Но Советский Союз как раз работал над воспитанием человека, которому ничего не надо, а, ну, так, по мелочи надо. Но очень хочется достичь каких-то высот там в профессии или еще в чем-то. Работал над воспитанием таких людей, но не сработал до конца. Почему? Потому что, как оказалось, именно там, где должны быть самые крепкие идеологические люди, в том самом комсомоле, было слишком много предателей. И в итоге мы получили, что комсомольцы, бывшие активные, стали олигархами, кстати. Это тоже интересно. «Лучше быть одинаково нищим, чем нищим среди богатых», пишет Георгий. Лучше быть одинаково нищим, чем нищих среди богатых. Никакой разницы нет, вы как были нищие, так и мы остаетесь. Вас угнетает сравнение с другими. Вы расстраиваетесь, потому что у кого-то есть, а у вас нет. И вы хотите вместо того, чтобы у вас что-то было, сделать так, чтобы ни у кого не было. Но вы как были нищим, так и будете. Вы как, у вас как была плохая машина, так и будет плохая машина. Как была плохая квартира, так и будет. Как бы плохо одевались, так и будет. Вы зациклены на деньгах. Сильно нищие и сильно богатые зациклены на деньгах. Создание среднего класса есть, в принципе, главная задача вот такого буржуазного государства, которое существует сегодня, ну, в том числе и у нас. Вот если создавать средний класс, вот она и задача. Чтобы люди были в меру богатые, так скажем, не богатые, в меру состоятельные. Вот это хорошее слово. В меру состоятельные и при этом интересовались чем-то, кроме денег. Вот это средний класс, чтобы хватало. О еде не думать уже, о одежде не думать, об одежде думать о чем-то другом, чем-то важном. Ну, вот. Потому что нищие все время думают о деньгах, и богатые все время думают о деньгах. Это два типа людей. Одни потому, что у них их нет, а другие потому, что они у них есть, и они боятся, что они их потеряют. Все. Больше, в принципе, никому это и не интересно. Воспитал Советский Союз людей 90-х. Ну, в итоге, да. В итоге, да. Воровство и коррупция — разные преступления, пишет 94-й. Никакой разницы между воровством и коррупцией нет. Вот это просто разные термины. Воровство и коррупция — это одно и то же. Просто люди воруют. Коррупция — это воровство из, например, не из вашего кармана, не у вас украли там кошелек где-нибудь, вы шли к автобусной остановке, а из бюджета, например. Воровство. Или коррупция еще может быть в виде, например, есть какой-то тендер, и этот тендер выигрывает человек, приближенный к тому, кто этот тендер завел. Вы понимаете, такой какой-нибудь тендер. И вот выигрывает. А должен выигрывать самый хороший человек, там, скажем, самый подготовленный, самый подготовленный в этом вопросе, да, специалист. А выигрывает вот какой-то не тот человек, какой-то свой человек. Потому что у него там откат или еще что-то. То есть своровали работу у человека. Это все воровство, все равно. Коррупция — это воровство. Деньги отнимают у нас и отдают сверхбогатым, пишет Джекпот. Нет, Джекпот, вы сами отдаете деньги сверхбогатым. Примеры хотите? Люди, владеющие Apple, сверхбогатые, но наши студенты, я просто видел в метро, ходят с айфонами. У них на самом деле денег на телефон в 100 тысяч рублей нет, но они их покупают. В кредит, как угодно. Вы сами отдаете деньги богатым. Вы же хотите купить статус. Вы хотите быть богатыми сами. То есть почему некоторые нищие лукавые? Потому что они не хотят справедливого мироустройства. Они хотят просто быть богатыми. Понимаете? А справедливость им не нужна. Им нужно быть богатыми. Либо чтобы богатых не было. Чтобы не чувствовать свою ущербность. В этом суть. Вот. И поэтому люди там и из последних сил изощряясь, отдают деньги богатым людям. Да. Отдают бабки свои.
Че?
А на машине вы ездите, вот, вот вы сейчас жалуетесь там, а высокие цены на бензин. Ну, я уверен, что большинство из вас пользуются автомобилями не потому, что вам нужно пользоваться автомобилем, а просто потому, что вам не хочется пользоваться общественным транспортом. И мы эту тему уже поднимали. Вы сами отдаете свои деньги Лукойлу, вы сами отдаете свои деньги Роснефти, вы сами отдаете эти деньги. Не отдавайте. Вы могли купить машину, которая из точки А в точку Б бы вас переносила, там какой-нибудь Volkswagen Polo, но вы купили себе BMW. Вы сами отдаете деньги богатым людям и делаете их еще богаче. Вам в рамках города хватило бы машины с двигателем 1.2, бензиновым, а лучше дизельным, ну, 1 литр, понимаете? И передвигаться. Но вы покупаете себе огромные тачки своеобразными шестерками, восьмерками, льете туда бензин литрами. Почему? Потому что вы хотите отдать деньги богатым, вы их отдаете богатым. А они на вас зарабатывают и становятся еще богаче. Потому что есть идиоты, а есть те, кто на этом идиотизме зарабатывает. И порой идиоты взывают к остальным и говорят, как бы... Несправедливо, что мы идиоты. И говорят, да, несправедливо. Да, это ужасно. И они говорят, а вы не могли бы быть идиотами, как мы? Нет, потому что мы научились на вас зарабатывать. Вот. Но, конечно, можно говорить и о социальной ответственности бизнеса, и о бизнесе социально ответственном, и говорить, что, ребят, ну вы научились зарабатывать на идиотах, но могли бы вы как-то улучшить жизнь идиотов вокруг себя, потому что вы все равно на них зарабатываете. Но это сложно, воспитать социально ответственного бизнесмена. Это сложно. Вот об этом я как раз и говорю, понимаете? Ровно с этого я им начал свою мысль, что воспитать людей, для которых деньги — это что-то, ну да, важное, это правильно, это часть их благосостояния, но не только деньгами, чтобы мыслил этот человек, чтобы у него были и другие желания, другие устремления, и он, в общем-то, не зацикливался на финансах. Ну, тачка не самый яркий пример идиотизма, а вот телефон, шмотки и бургеры, да, пишет Марыч. Нет, тачка — один из самых удачных примеров идиотизма. Все, что вы купили с двигателями больше 1,2 литра, все, абсолютно, в городе ездите на этой машине, это все идиотизм. В городе достаточно ездить на автомобилях размером с Peugeot 107. Если кто-то знает такую машину, вот в Москве вам достаточно Peugeot 107. У всех, у кого машина больше, чем Peugeot 107, ну или там Volkswagen Polo, давайте так, ладно, максимум, максимум. Вы все идиоты, вы все наглые идиоты, раздутые от собственного самомнения, от чувства собственного величия и псевдоощущения достижений в своей жизни. Вы накупили себе этих огромных машин и ездите на них по одному. У вас всегда с собой 4 свободных места. Ну, ладно, ну, пускай будет 3, да, если вам развалиться хочется. Вот вы кто? Вот вы кто? Вам кажется, если вышла новая машина, там, лифта, как это, лифт, я не помню, как это называется. Короче, поменяли фары, все, ваша машина уже старая. Рестайлинг, да, надо брать новую машину. Да хватит, а НДС, а пенсионный возраст воспитывают так, нам все, а вам крошки со стола, и вообще вам не нужны деньги после 30, пишет Джекпот. Джекпот, вы, если бы вы понимаете, в чем дело, я бы готов воспринять ваши слова, если бы я понимал, что вы хотя бы когда-нибудь занимаетесь хоть чем-то, кроме как пишете мне сообщение. Вы же понимаете, что вы тратите время впустую. Джекпот, вы реально ведь единственный человек, который сейчас зарабатывает, вот единственный в нашем диалоге, вот здесь с вами сейчас, мы вместе с вами диалог ведем, единственный человек, который зарабатывает, это я. Ну и ты, да, Женя вот сидит еще. Ну, я же к слушателям обращаюсь. Я же единственный сейчас на работе, вы понимаете? Я деньги зарабатываю. Нет? Вы этого не поняли? А вы тратите время на меня. Я не говорю, что меня не надо слушать. Но я самый честный человек на земле. Я вам честно говорю, как дело обстоит. Вы, может быть, никогда об этом не задумывались. А могли бы заработать денег? Пока вы, Джекпот, жалуетесь на то, что вокруг вас все ужасно и повышается все, и катастрофично все, оно же лучше-то не станет. Я же вам по-честному говорю, что будет хуже. Я же вам по-честному, как вот друг другу, вот видите, я товарищ, я ваш радиотоварищ. Я вам говорю, будет хуже. Скорее что-то делайте. Вперед, работать, что хотите, придумывайте, диверсифицируйте. Не знаю, чем вы будете заниматься. Давайте вместе придумывать чего-нибудь. Ну, но нам что-то надо всей страной вместе делать. Нам надо как-то придумывать пути дальнейшего нашего развития. Не разрушения, там еще чего-то, а развития. Маленькие предложения, большие предложения, сверхкрупные предложения. Все это должно как-то рассматриваться, мы должны над этим думать, голову ломать. Я зарабатываю, я на работе, пишет белорус. Красавчик, ну, отвлекаетесь немного от работы, вы белорусы, естественно, да, на меня. Слушайте, ну, давайте я вам расскажу, в конце концов, когда вы все заработаете, будете сверхбогатыми, какую машину вы купите. Потому что я не могу вторую неделю про нее рассказать, забываю все время, что мне нужно рассказать. Серьезно, сейчас расскажу. Когда вы все станете богатыми, заработаете на дураках, сделаете нищих еще более нищими, а себя еще более богатыми, вы купите себе Audi A8, на который я проехал несколько тысяч километров. В Оренбургскую область съездил, в Санкт-Петербург доехал, из Санкт-Петербурга доехал до Хельсинки, из Хельсинки назад приехал в Москву. Вот так вот я покатался на Audi A8. И знаете, что я вам хочу сказать? Господи, ассистент проезда перекрестков. Вот это одна из тех фраз, которая запомнилась мне на долго. Ассистент проезда перекрестков. Что? Как он помогает? Я не знаю, он как-то помогает, говорят. Он как-то, говорят, помогает. Есть специальный ассистент, который помогает в случае непредвиденных обстоятельств, если кто-то тебе в бок едет. Может быть, это он и есть? Он приподнимает машину. Когда тебе идет в бок, он приподнимает, чтобы тебе не ударили в тебя, а ударили в самое сильное место на кузове. Представляешь? Все есть. Адаптивный круиз-контроль. Подогрев руля, подогрев сидений, непонятно. Подогрев поверхности, он называется, подлокотников, короче. Вот где вот поверхности есть, на двери, и вот здесь подлокотник подогревается. Подогревается. Память кресел впереди, сзади. И, значит, эти, как они называются, я не знаю, мониторчики висят. По 120 тысяч каждый, говорят. Мониторчик висит просто. Господи, выход в интернет. Что хочешь? Сама едет, сама рулит. Вообще непонятно, что там делает человек. Кожа, рожа, дерево. Боже мой. Все это за сущие копейки. Миллионов 10 всего стоит машина, господи. Мне кажется, да, где-то 10. Audi отстой, Octavia рулит, пишет Михаил. Да, конечно. Конечно, Михаил. Главное быть в ладу с самим собой. Вот я и говорил о гармонии внутренней. Вот она гармонии и должна быть. Да. Лучшая безопасность, которую видел, это панцирь, пишет Джеко. Это, видимо, про наши военные разработки. С Audi нужно, наверное, бочку масла сразу брать, но если покупаешь на срок более 5 лет, Кэнди Бум говорит. Ну, Кэнди Бум, я не знаю людей, которые ездят на представительском классе 5 лет и более. Я таких людей не знаю. А людей, которые покупают бэушный представительский класс, это как раз люди-идиоты. Вот те самые идиоты, которые просто хочется потратить деньги. Ну, бэушный представительский класс, ну, правда. Ну, зачем вам это? Это такие траты. Это такие траты на ремонт. Это траты на все. Это вообще ужас. Это ужас. Нет. Ее надо брать свежей, кататься на ней, пока катается, а потом ее отдавать, потому что выйдет новое. Потому что выйдет новое, надо менять. Все, надо менять. Старое уже, что ж. Ну, если Lexus бэушный, то вполне, пишет Кэнди Бум. Lexus, ну, как бы вам сказать. У нас есть люди, которые любят Lexus. Вот. Но, как мне кажется, новый Lexus, это как бэушный уже сразу. Lexus сразу рождается бэушным, нет? Нет такого ощущения, нет? Как-то не серьезно. Хотя, пожалуйста, это на выбор. Ты тоже идиот, у тебя, кажется, не Polo и не Peugeot, пишет Юлия. Да, у меня раздутое эго. Я вообще хочу купить себе М4. Вы знаете, что будет пределом моего идиотизма? Я себе куплю М4, и я ее куплю. Я вам больше скажу, я ее куплю. Я ее куплю, небесного цвета М4, я ее куплю обязательно. И буду на ней ездить. В 431 лошадиную силу куплю себе М4. Полный идиотизм. Абсолютно ненужная машина. Вообще бред по всем параметрам. Просто бред. Возьму и куплю. И буду ездить. и буду ездить. И вы будете знать, что я редчайший идиот. Такой же, как и вы. А как вы хотите? Конечно, конечно. Это очень трудно расти в условиях рыночной экономики, так называемой, воспитанным быть этой культурой и вырваться из нее. Очень и очень сложно. Особенно, когда садишься в Audi A8, а там начинается массаж в кресле, сзади, впереди, где хочешь. Боже мой, как на меня смотрели люди на российско-финской границе. О, эти пограничники, они не только что не заглянули в самые сокровенные уголки, не меня, машины, но ковыряли ее они долго, конечно, ковыряли долго. Не могли поверить, наверное, в свое счастье. Вот. Небесного? Мокрый асфальт, что ли? Нет, небесного. Голубая. Голубая BMW. Мне нравится. Ну и Audi я люблю. Audi я люблю. А сейчас вот смотрю этого, про железного человека, все, он вообще на Audi ездит. Все время у него R8, R8, или R8 возьму. Слушай, или R8 возьму. Нет, R8 это еще больше понтов, чем M4, на самом деле, страшная вещь. Времени у меня больше нет, рассказываю вам, что я, какие глупости я сделаю в этой жизни еще. Надеюсь, их будет много. Дальше рубрика фильма, я с вами прощаюсь до понедельника, и да пребудет с вами сила.